вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как россиян решили наказывать за поиск в сети, и о том, может ли пропутинский дирижер Гергиев выступать в Италии. Российские законодатели поддержали во втором чтении законопроект, который вводит наказание за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, точнее за, цитата, «умышленный поиск заведомо экстремистских материалов». Но с уточнениями или без этот законопроект совершенно противозаконен, отмечает политолог Екатерина Шульман на телеканале «Дождь».
Похоже, не очень получается, так сказать, выигрывать информационную войну иными методами, кроме как криминализуя потребление. Тут я должна сказать, пока мы с вами не ушли окончательно в детали, что давайте все-таки, что называется, очнемся и посмотрим на это все происходящее. Эта норма абсолютно противозаконна. Она противоречит действующей российской конституции 49-й статье, которая запрещает цензуру и говорит, что каждый может свободно искать и потреблять информацию. Я напомню, что в Российской Федерации потребление наркотиков не криминализовано. Криминализовано хранение, сбыт. Хранение больше определенной дозы, а наркопотребление не криминализовано. У нас криминализуется потребление информации, причем гражданин должен сам догадаться, какая именно информация является запрещенной. На самом деле, те, кто сводят список запрещенного к реестру экстремистских материалов, на самом деле не правы. Потому что понятие экстремистских материалов, а именно это выражение употреблено в КАПе, теперь оно будет присутствовать, гораздо шире, чем сам реестр. Сам реестр насчитывает, если я не ошибаюсь, больше 5000 пунктов. И тоже с ним за раз не ознакомишься. Я напомню, что дорогие россияне обвалили этот сайт, видимо, побежав ознакомливаться, собственно говоря. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но под экстремистскими материалами могут подразумеваться материалы, созданные и распространенные лицами при признанными экстремистами, то бишь получившие судебный приговор по одной из экстремистских статей, которых тоже развелось чрезвычайно много. А вы не узнаете точно, когда какой ваш знакомый, собственно, стал приговоренным по экстремистской статье. Либо тоже вам надо уже отслеживать сайты всех судов страны и читать все приговоры на предмет того, кто там сделался экстремистом. Но, опять же, дело даже не в том, о каком контенте идет речь. Даже если бы речь шла об одной книге «Майн Кампф» и все. Невозможно криминализовать чтение, как это, ну, то есть возможно, все возможно написать на бумаге, но это не лезет даже, еще раз повторю, в действующую российскую конституционную рамку.
Новый законопроект считают безумным и многие провластные блогеры, например, Зергулио, он же Сергей Колясников.
Судя по всему, этот законопроект в полной мере реализует старую добрую концепцию «был бы человек, а статья найдется». Поди докажи, что ты не верблюд и не заходил на экстремистский сайт или материал. Особенно, если какой-нибудь шутник на обычном сайте заделает скрипт с кучей ссылок. А если у тебя изымут или взломают телефон или ноутбук и зайдут туда 100-500 раз? Натурально бредовый законопроект. С запретом рекламы VPN понятно. С запретом передачи сим-карт неродственникам тоже понятно. А с этим преднамеренным поиском экстремистских материалов бред и бешеный принтер. Наш отечественный законодательный аналогов нет.
Кончится тем, что россияне от греха подальше вообще перестанут хоть что-нибудь искать, предсказывает оппозиционный журналист Максим Курников на канале «И грянул Грэм».
Мне кажется, что этот законопроект – это в первую очередь признание того, что да, мы осознаем, что мы тратим огромные деньги на пропаганду, и, к сожалению, все равно она не так эффективна. Это первое. Второе. Давайте честно признаемся, мы все этого ждали. Ну, в том смысле, что у нас есть перед глазами Беларусь, лидер в репрессивных практиках по сравнению с Россией. И там эта практика появилась еще несколько лет назад. Поэтому мы понимали, что Россия, когда не справляется сама, идет по белорусскому сценарию. Я в этом смысле думаю, что здесь есть несколько аспектов. Как и в любой подобной репрессии, главная задача – страх. Это террор. Нужно запугать граждан. Неважно, будут кого-то наказывать, не будут кого-то наказывать. Сколько процентов от нарушивших этот закон – так называемый закон, будет оштрафовано. 1%, 2% – это не важно. Главное, что это будет все равно рассказано. Это будет рассказано как в пропаганде, а может быть, даже не надо в пропаганде этого рассказывать. Это будет рассказано на канале «Грянул Грэм», это будет рассказано на «Эхе», это будет рассказано еще где-нибудь. Это будет везде рассказано, люди прочитают, и какая-то часть из них подумает: блин, ну, не хочется за убеждение садиться, да? Ну, кто я такой, чтобы вот мне в это лезть? Я, наверное, лучше отпишусь от каналов в Телеграме, а то кто-нибудь увидит или что-нибудь. Лучше не буду искать это в Ютубе и так далее. Понятно, что так сделают не все. Но довольно большая часть людей так сделает. Сначала какая-то часть людей так сделает, когда станет известно о законе, потом, когда закон подпишут, потом, когда будут первые кейсы, когда кого-то будут наказывать и так далее. И так оно и будет работать.
Законопроект вышел настолько уникально репрессивным, что против него выступают в том числе пропагандисты. Например, Маргарита Симоньян.
Уважаемое государство, подскажите, пожалуйста, а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК, если нам будет запрещено их даже читать?
О том, что власти хотят усложнить ей жизнь, пишет и профессиональная доносчица Екатерина Мизулина. И ее, и других доносчиков лишают права искать в сети всякие экстремистские материалы, чтобы на них пожаловаться. О возможном конфликте в верхах, связанном с этим законопроектом, пишет журналист Андрей Перцев.
Критика законопроекта о штрафах за поиск в интернете материалов экстремистского характера со стороны системной оппозиции, новых людей, справедливой России и Маргариты Симоньян говорит о том, что политический блок Сергея Кириенко, на который ориентированы партии, и информационный блок Кремля во главе с Алексеем Громовым, которому близка главред «Арти», явно не в восторге от этой идеи.
Это ошибочная оценка, считает политолог Александр Морозов.
Все обстоит прямо наоборот. Законопроект инициирован администрацией президента. Это факт. Верно и то, что Кириенко и большой круг лиц стратегически выступают сторонниками идеи создания сетевой полиции. Кириенко and Son осуществляют загон всей публичной активности на платформы ВК и в мессенджер Макс. Политические телеграм-каналы, как они теперь считают, должны быть ликвидированы. Их эпоха закончилась. По этому поводу есть консенсус между АП, Минцифры, ФСБ и пиар-службой Ростеха. Кто не перешел на суверенные платформы, будет преследоваться как экстремист, а искать на иностранных платформах простому человеку нечего. А тем, кому положено по работе, дадут специальное разрешение. Борьба идет не между АП, против пункта об ответственности за поиск экстремистских материалов, и ФСБ и Совбезом за такую ответственность, а борьба идет исключительно вокруг того, как институционально распределить тотальный контроль между Роскомнадзором, МВД, ФСБ.
Как все обстоит на самом деле и для чего принимается этот закон, не знает никто, кроме авторов этих убойных поправок, комментирует политолог Аббас Галямов на канале Богдана Бакалейко.
Людей, которые уверенно могут сейчас предсказать, как это все будет развиваться, как этот закон будет применяться, можно пересчитать по пальцам одной руки. Ну, точно Путин. Может быть, директор ФСБ, который обсуждал это с Путиным, там, с Кириенко. Кириенко, если было такое обсуждение общее, он о нем знает. Ну, вот буквально несколько человек. Все остальные – это винтики в системе, и никто из них не может поручиться за то, как система будет вести себя в будущем, понимаете? Это сверхцентрализованный режим, это персоналистский режим. То есть все остальные – это просто там подтаскивают снаряды. Ну, то есть есть несколько человек, которые могут более-менее уверенно что-то говорить о будущем. Все остальные не имеют вообще ни полномочий, ни права об этом будущем говорить. Да кто его знает, как там повернется? Вот в каком настроении будет Путин? Поэтому, может, и будут применять по минимуму, а может, будут применять по максимуму, а может, штраф заменят посадкой или расстрелом через год. Ну, вот нерелевантный, понимаете, комментарий. Вот открывается ящик Пандоры, что оттуда вылетит, не знает никто. Я вот вас уверяю, опросите вы там высшее советское руководство, условно говоря, в конце 20-х, в начале 30-х, на предмет, собираетесь ли вы расстрелять 70-80% высшего руководства государства, партии, там, да? Они бы все пальцами у виска покрутили. Я думаю, и Сталин на каком-то этапе покрутил бы пальцем у виска, сказал: вы что, с ума сошли, что ли? А потом взяли и расстреляли.
Патриоты чувствуют, что дело идет к чему-то нехорошему, и просят только об одном, чтобы им хоть что-нибудь объясняли заранее. Захар Прилепин.
Так скажу, власть наша может быть осведомлена о большой войне, о ее вероятности и действует, исходя из данного факта. В таком случае я попросил бы, товарищ правительство, надо говорить с людьми. Русские люди понятливые, они готовы на многое. Надо им сказать, может быть и такое, на нас могут напасть, посему мы вынуждены подморозить ситуацию. Большинство поймет.
Но главное, что нужно понимать большинству, это что если власти захотели до кого-то докопаться, теперь у них есть универсальный способ это сделать. Комментирует на своем канале Максим Кац.
Какое сочетание слов в поиске должно свидетельствовать, что гражданин искал именно экстремизм, абсолютно непонятно. Такая формулировка закона означает, что вас могут преследовать за любую интернет-активность. Не существует такой истории поиска, которая бы ни в одной своей части не могла бы быть квалифицирована как попытка отыскать экстремистский материал. Это идеальный закон с точки зрения произвольного правоприменения. Его текст вообще не предусматривает наказание за действие. Он предполагает, что каждый человек всегда носит в телефоне или имеет на компьютере состав административного правонарушения. Менту, который завладел вашим телефоном, больше не нужно пытаться найти там запрещенку. Теперь для административного протокола достаточно, чтобы он почему-то решил, что вы эту запрещенку искали. Надо думать, что ровно под такие случаи, под случай физического досмотра телефона и компьютера, этот закон и создан. Да, безусловно, Яндекс, ВК и прочие российские сервисы без разговоров выдадут историю вашего поиска кому угодно, но представляется весьма сомнительным, что пока это административка и штраф 5000 рублей, какие-то силовики будут запрашивать у сервисов данные. Законы такие существуют для двух целей. Во-первых, для массового запугивания, чтобы люди второй раз думали, читать ли или смотреть ли им что-то. Во-вторых, чтобы дать себе основание доколебаться до человека, относительно которого и так принято решение доколебаться. Когда менты решат залезть в ваш телефон, они полезут туда не за тем, чтобы смотреть историю поиска, и не ради штрафов 5000 рублей. Однако, на случай, если на вас совсем ничего найти не удалось, теперь всегда есть запасной закон.
Как уберечься от органов, если твой телефон или компьютер еще не попал к ним в руки? О базовых навыках цифровой гигиены рассказывает директор общества защиты интернета Михаил Климарев на канале Александра Плющева.
Ну, первое, перестать пользоваться российскими сервисами, особенно те, которые входят в так называемый реестр АРИ, это организатор распространения информации. В частности,
то есть Яндекс, всеми.
То есть всеми, да. В частности, Яндекс, в частности, ВК. Про ВК вообще отдельная история. Я до сих пор не понимаю тех людей, у которых там, не знаю, я только музыку пришел послушать. Вот, ну, это, ну, как бы у людей, у которых нет там чувства собственного сохранения, да, вот, пользуются, потому что там 95% посадок за слова в интернете были связаны именно с ВК. Естественно, никакого Макса. Им более там что-то писать. Объясню даже, почему даже вот просто залогинившись в него, это уже опасно. По всему интернету есть вот эти счетчики ВК, Яндекса и так далее. И они, естественно, эту всю информацию пишут. Если вы залогинены в Яндекс, то не составит труда найти, на какие сайты вы там посещали. И вполне себе возможны какие-то провокации, типа вот по счетчику Яндекса, и счетчик Яндекса, не знаю, ставят на страницу, где есть MyCamp какой-нибудь, вот вы туда заходите, вас определяют и сажают. Ну, или там, что там делать, штрафуют. Поэтому вот даже залогинившись в Яндекс, это или тем более в ВК, это просто, ну, как бы опасно. Я понимаю совершенно людей там, потому что, ну, другого-то варианта нет, там, какой-то там Яндекс, еда и так далее, вот, но заказали что-то там, я не знаю, разлогинились хотя бы. Вот, использование VPN становится обязательным, потому что я уже как бы сказал, да, что вот как раз вот то, что проходит трафик через VPN, мы-то его не отдадим. Ну, то есть технически не отдадим ни при каких условиях, мы за границей, да, и они нас не достанут. А что они могут сделать, мы в другом городе?
При этом использование VPN в новом законопроекте названо отягчающим обстоятельством в случае совершения преступления. В общем, как написал кремлевский идеолог Александр Дугин, завтра интернет отключат и останется только Россия. Идите и воюйте за Родину. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Знаменитый дирижер и путианист Валерий Гергиев был приглашен на музыкальный фестиваль в Италии. Это событие вызвало яростные споры. Гергиева не звали на Запад после начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое он отказался осудить. Выступление в итальянском городе Казерта 27 мая стало бы возвращением музыканта в Европу. Кампанию против этого развернул ФБК. Мария Певчих.
Я аж глазам своим не поверила. Доверенное лицо Путина, его близкий друг, крупный чиновник от культуры. Он же не просто дирижер, он еще возглавляет Мариинку и Большой. И нате вам, дает концерты в Европе. Его, кстати, с позором выгнали со всех должностей в иностранных театрах сразу, как началась война. А он ее не осудил. А теперь, простите, что изменилось? Война закончилась, а нас не известили? Путин перестал терроризировать мир? Смешно, что на Первом канале уже вовсю крутят новости. Триумфальное возвращение маэстро в Европу. Для него снова открыты все двери. В общем, написали кучу разных заявлений и требований Гергиева в Италию не пускать, а концерт его отменить. Посмотрим, что получится.
Гергиева не довела до добра любовь к музыке Вагнера, иронизирует писатель Дмитрий Быков на канале «Популярная политика».
Знаете, любовь к Вагнеру, большие заслуги в интерпретации Вагнера – это вещь, которая бесследно не проходит. Мне очень хотелось бы думать, что великое искусство амбивалентно. Мне очень хотелось бы думать, что любовь к Золоту Рейна, а я очень люблю эту оперу, или любовь к Тристану и Изольде, как-никак любимая опера Кузьмина, «Стояли холода, и шел Тристан, в оркестре пело раненое море». Так и поет, в общем. Тристан и Изольда – абсолютно великая опера. А уж какая опера Элейн Грин? «Mein lieber Swan». Вот эта ария, обращенная к лебедю. Ну, слушайте, слезы. Так вот, к сожалению, есть произведения искусства, которые детерминируют судьбу их интерпретатора. Любовь к Вагнеру не доводит до добра. Ницше она довела до безумия. Гергиева, крупного музыканта, она довела до очень страшной эволюции. Мне один студент, мы же изучали, так сказать, художников по власти, мне один студент сказал, единственный человек, который мог устоять перед обаянием Вагнера и не превратиться в людоеда, это Людвиг Баварский. Но он был полноценным клиническим сумасшедшим. Значит, Гергиев не сумасшедший, поэтому он попал под тоталитарное обаяние Вагнера. Я, признавая заслуги Гергиева в музыке, не могу не признать, что есть вещи в искусстве, к которым лучше не прикасаться.
С позиции ФБК спорит Юлия Латынина.
С Гергиевым все очень просто. С одной стороны, он великий дирижер. С другой, да, он занял политическую позицию. И он важный представитель этой позиции. Это значит, что, как дирижер, он может выступать где хочет. И кто хочет, может иметь право его слушать. А те, кому не нравится его политическая позиция, имеют право перед театром, в котором он выступает, проводить любые демонстрации. Это и есть политика. Вам не нравится политическая позиция Гергиева? Проводите демонстрации. А ФБК вместо этого идет другим путем. Оно хочет, чтобы нам запретили его слушать. В этом и есть ключевая разница между правыми и левыми. Если правый не хочет есть мясо, он не ест. Если левый, он требует, чтобы все стали вегетарианцами. И я сильно подозреваю, что громкость, с которой ФБК пытается создать видимость разъяренной общественности, требующей отмены концерта, связана с тем, что демонстрация, если ее попытаться созвать, будет фриковая и маргинальная.
История Гергиева стала настолько резонансной, потому что в ней сплелись сразу несколько тем. Тут и тема отмены русской культуры, которую так любит педалировать российская пропаганда, и вопрос, можно ли получать удовольствие от творчества человека, чьи взгляды тебе чужды. И, наконец, недоумение. Зачем пропутинскому патриоту ездить на Запад? Последним вопросом задается политолог Андрей Калитин на канале «Живой гвоздь».
Вообще на фоне, вот я согласен, на фоне жуткой, совершенно кровавой войны, которая идет четвертый год, и скоро по срокам догонят Великую Отечественную, кстати говоря, да, и обгонят, я уверен, обгонят, потому что она не будет останавливаться, она будет идти дальше. Да, вот эта вот тема с выступлением Гергиева, вообще это какая-то абсолютно мелочь, которой не стоит уделять внимания, но тут важен сам градус дискуссии, потому что речь о критериях оценки. То есть Гергиев музыкант, в Европе же нет отмены русской культуры, на самом деле. деле, в отличие от того, что говорит пропаганда в России, то, что говорит там Соловьев, купивший 4 виллы, как мы знаем, на озере Кома, да, отмены русской культуры в Европе нет. Пожалуйста, Чайковский, вот Курензис, да, великий режиссер, простите, господи, дирижер, приезжал, объехал всю Европу, там аншлаги, никто же его не запрещал, не отменял. Он прекрасно выступает, он привозит с собой... В Мадриде он выступал вообще с хором испанским, да, то есть он привозит с собой группу из России, труппу, и выступает вместе в Мадриде с испанским хором. И нормально, нет никакой проблемы. Там в Мадриде параллельно на соседней улице идет спектакль Анна Каренина по Льву Толстому. Нет никакой запрета русской культуры, нет. Но проблема с Гергиевым, она немножко другая, потому что если он дважды был доверенным лицом Владимира Путина на выборах, если он получает, его фонд получает деньги из государственного бюджета Российской Федерации, то, наверное, он все-таки уже занимается какой-то политической деятельностью, как думают в Европе. Да? Но у меня вообще другой вопрос. Извините, у меня вообще в принципе другой вопрос. А зачем Гергиеву туда ехать? Да, его в данном случае позвали. Ну вот они же все время говорят, что здесь там, в Европе, я имею в виду, да, недружественные страны, нацистский режим там и так далее. Ну так не надо ехать тогда. Но он же хочет.
Гергиев мог бы получить признание на Западе, но предпочел путинские гонорары, пишет на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Очевидно, что стоило ему только захотеть, и его бы за хорошие деньги позвали в лучшие театры и оркестры мира. Но давайте посмотрим правде в глаза. В 21 веке даже самый великий дирижер с прекрасными контрактами не получает таких денег, как Гергиев у Путина. Можно намахать палочкой на богатую жизнь, на виллы и лимузины. Но уровень Гергиева – это, например, Палаццо Барбариго в Венеции, и это еще только цветочки. Какая уж тут свобода, когда Путин платит в разы больше.
В комментариях к этому посту пользователь Светлана пишет, что уровень работы маэстро в последнее время оставляет желать лучшего.
Гергиев – очень сложный случай. Он действительно мог бы жить и зарабатывать вне России. Но тут есть один момент, который не очень хорошо известен тем, кто не увлекается классической музыкой. Он уже очень много лет халтурит в своей работе, в России особенно. Тут он вне критики, великий и все такое. В Европе более или менее старался, но все равно это уже не тот Гергиев, что был в 90-е и нулевые. В странах, где еще осталась какая-никакая независимая музыкальная критика, об этом писали. Нарекания к нему были. Поэтому, чтобы остаться в Европе и там выступать, надо работать, репетировать, а не носиться с чёсом по городам на президентские гранты, как он это делает в России. В европейской и американской музыкальной жизни надо договариваться, сотрудничать и тому подобное. А в России он царь и бог, делает, что хочет. Это, как мне кажется, и есть его главная мотивация. Ну и потянуть бабла за свою лояльность.
Вопрос, разрешает ли Валерию Гергиеву ездить в Европу, должен решаться по-другому. Многие забывают, что он в первую очередь путинский чиновник и только во вторую музыкант. Комментирует эксперт Берлинского центра Карнеги Александр Баунов на канале «Бильд на русском».
Он чиновник, да, он не то чтобы совсем артист, как называется, директор императорских театров, и, ну, все-таки чиновник это человек из вертикали, из публичной системы власти, кроме того, что всякие депутатские мандаты и так далее. Поэтому, не знаю, на мой взгляд, это, учитывая, как сложно дается приезд в Европу людям, например, которые вышли из рядов режима, и дистанцировались от режима. И далеко не всегда они спокойно приезжают. Я знаю случаи, например, вот человек покинул, причем сразу же в 22-м году покинул ТАСС. И, будучи там, главой курпункта в одной из столиц, живет в третьей стране. Получил отказ во французской визе по приглашению главного французского финк-тенка по международным делам. Вот, он не может въехать, а Гергиев может въехать. Это, конечно, не сбалансировано. Если вы пускаете человека, который поддерживает войну, да я вижу там какие-то журналисты второго ряда, не главы СМИ, не владельцы, а вот ну, из каких-то, понимаете, очень много провластных СМИ, в них работает очень много журналистов. С тех же государственных каналов люди продолжают ездить. И это не очень хорошо. В том смысле, что надо эту политику выровнять. Тогда вы тем более не должны отказывать в визе людям, которые отошли от поддержки какой бы то ни было, даже не обязательно политической, а просто профессиональной поддержки российского режима. Если вы имеете дело с людьми, которые находятся в системе профессиональной поддержки, будь то медийная или культурная, ну, как минимум, это такой флажок. А если параллельно с этим у вас есть люди, которые отошли от системы, и вы на них отыгрываетесь, это порождает ощущение такой, в общем, глубокой непродуманности и глубокой несправедливости.
Пока шли эти споры, в Большом театре прошла премьера новой версии оперы Прокофьева «Семен Котка», где дирижировал Гергиев. И тут уж сомнений не осталось. Перед началом спектакля зрителям рассказывали про украинскую хунту и уничтожение Донбасса. «Изнасилованием театра» назвала это театральный критик Наталья Киселева.
Я понимала, что будет чудовищно, но не настолько. На занавесе проецируются в буквальном смысле абзацы из методички. Сначала традиционный прогон про Великую Отечественную, хотя в опере речь о событиях Первой мировой, но у нас ВОВ давно сцеплена в тандем с СВО. Чтобы все помнили, нынешние солдаты «героически» в кавычках продолжают дело своих героических уже без кавычек дедов. С одной только разницей. Их деды защищали свою страну от агрессора, а эти и есть агрессоры и захватчики. И вот когда зрители все поняли про дедов, на занавесе появляется надпись. В 2014 году хунта захватила власть в Киеве и начала репрессии против своих граждан. В ответ жители города и области провозгласили Луганскую Народную Республику. Вместо переговоров преступный киевский режим начал уничтожение Донбасса. Конец цитаты. Занавес гаснет, и тут же следующий абзац. В феврале 2022 года армия России пришла на помощь жителям Донбасса, 8 лет сражавшимся за свою жизнь и свободу. В результате общенародного референдума Луганщина навсегда вернулась в состав России. Конец цитаты. Зачем? Зачем ради этой отрыжки из подворотни ставить аж целую оперу? Это серьезный, кропотливый, долгий и дорогой жанр. Зачем годами писать партитуру, разрабатывать мизансцены, репетировать с хором и оркестром? Зачем вам эта вся ненужная мишура? Разгоните всех артистов и просто посадите на исторической сцене Соловьева, Симоньян, Красовского и Киселева. Пусть 2 часа читают вслух методичку про украинскую хунту и киевский режим. Ну хорошо, пусть читают под симфонический оркестр, которым дирижирует Гергиев.
После этого стало известно, что концерт Гергиева в Италии отменили. Будет и дальше дирижировать Семеном Котка. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что и как обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!